Пожалуйста, вопросы можно начать задавать. Предыдущим лекциям. Нет вопросов. Следующий стих, 35-й. Откройте 325-ю страницу. Следите за мной. Текст звучит так на санскрите. Шри Бхагавану Вача, Асам Шаям, Махабахо, Мано, Дурни Грахам Чалам, Абхьясина Тукаунтия, Вайрагина Чагрихьяте. Переводится так. Господь Шри Кришна сказал: «О могучерукий сын Кунти, обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно, однако это можно сделать с помощью определенной практики и отказа от мирских удовольствий». Некоторый ряд стихов, да, мы сейчас изучаем. Четыре, пять стихов идут в одной, в общем-то, связке. Поэтому я продолжу то, что я рассказывал на предыдущей лекции. То есть здесь, дальше в этом стихе, дается некоторый секрет обуздания ума, что, в общем-то, немного удивительно для современного человека, потому что современный человек хочет свой ум, так сказать, использовать на все 100% его возможностей. То есть он пытается превратить свой ум в некоторое подобие такого бесконечного телевизора. То есть он пытается как-то получить, выжать из своего ума все, что возможно. Для этого как раз существуют наркотики, другие всевозможные вещества, которые пытаются довести ум до какого-то такого, в общем-то, взрыва, чтобы он выдал все виды реальности, всевозможные картины. В общем-то, он думает, что это некоторая, так сказать, интеллектуальная деятельность. Современный человек думает, что вот эта вот расшатанность ума, неконтролируемый ум, ум, который дает множество концепций, множество вариантов, множество идей, множество мыслей, ему кажется, что это некоторая интеллектуальность, что это некоторый признак интеллигенции. Некоторый признак, так сказать, разума. В действительности это не признак никакого разума, это признак расшатанного больного ума. Если у человека сразу возникает множество, так сказать, идей, концепций, мнений, то есть такой расшатанный ум, когда в него что-то попадает, то в уме это производит такой эффект калейдоскопа. То есть еще множество вариантов отражается разнообразных. Как в калейдоскопе попадает какая-то, в общем-то, там бусинка, да, и она отражается, какое-то просто разноцветное стекло, и оно начинает отражаться в этих зеркалах ума, он приобретает какие-то картины красивые, человек кажется, какой я умный, какой я интеллигент, какой я вообще развитая личность какая, с большим воображением. Он начинает картины рисовать, какие ему дикие, непонятные какие-нибудь, дикие песни писать. То есть все это просто такая культура больного ума. То есть накачаться наркотиками и написать какую-нибудь сумасшедшую музыку. Целая культура 60-х была на этом основана, там Дорс, там другие всякие группы. То есть, просто накачивались наркотиками, писали тупую музыку, остальные все ее... То есть ослушали, ее слушать можно только под наркотиками, нормальный человек ее не может слушать. То есть в нормальном состоянии ума это слушать невозможно. То есть нужно войти вот в такое же бешеное состояние, тогда можно слушать все это. Нормальный человек не может этого слушать, поэтому на всех таких более-менее сумасшедших фестивалях там должны присутствовать какие-то наркотики. То есть нужно везде там все это продавать, как-то открыто или закрыто. Раньше просто привозили бочку там сока, растворяли там ЛСД, всем давали выпить. Потому что нормальный человек это не может слушать, невозможно. То есть это, в общем-то, искусство сумасшедшего ума. Так же, как, в принципе, нормальный человек не должен радоваться современному искусству. А поэтому нужно тоже немного сойти с ума. То есть нужно, так сказать, попить немножко, покурить, а посмотреть на современных телепередач. То есть нужно себя немножечко, так сказать, отупить. И при определенной стадии отупения уже и современное искусство тоже становится интересным. То есть человек смотрит на швабру в унитазе и говорит красиво. Это действительно произведение искусства. Действительно, вот по-новому человек увидел мир. Шишкин что там нарисовал, медведи, лес, это и так понятно. Что там? Пошел, сфотографировал, какая проблема. А лес рисовать, что его рисовать? Илья Вайзовский, ну море нарисовал. Ну что, море что ли не видели? Тут швабра в унитазе, вот этого мы еще не видели. Ну, что, то есть, и вот, то есть, это вот концепция больного ума начинает рисовать все эти картины. То есть, ну, просто ум по-разному отражает то, что в него попадает. И он думает, что совместив это все, получив какой-то свой новый узор, я, так сказать, создал нечто великое. Мой ум родил какую-то концептуальную идею. Все это просто неконтролируемый ум. Это просто некультурный человек. Просто некультурный. Не очень. Бескультурщина. Поэтому здесь объясняется, что ум необходимо контролировать. И контролируется ум с помощью двойных усилий. Первое – это особая практика йоги, а второе – это отказ от мирских удовольствий. То есть йога – одновременно некоторый отказ от глупости. И особенность этой практики йоги, о которой идет речь, в общем-то, не в том, что она как-то особенно сложна или особенно необычна, а в том, что она особенно проста. И подходит, в принципе, любому человеку, даже если у него нет никаких положительных качеств характера. И здесь, в общем-то, идет разговор с Арджуной. Арджуна все это объясняет, что, в принципе, не то, что я, то есть современный человек, в общем-то, он не может жить в уединении где-нибудь под деревом в лесу, да, мы, в общем-то, эти стихи проходили раньше, они были. Он не может сконцентрировать свое сознание, медитируя на сверхдушу сердца, да, мы это выясняли. И уж тем более он не может контролировать свой ум, хранить целибат или совершать какие-то серьезные аскезы. Поэтому для таких людей дан другой метод йоги, мы его будем разбирать, который состоит из 9 йогических практик, называется здесь бхакти-йога, или 9 практик, комплекс из 9 практик, 9 практик. И первая из этих практик в этом стихе разбирается, она называется Шраваном. Шраваном, первая из 9 практик, такая нава-йога, в общем-то, 9 аспектов. Первая практика называется Шраваном, что переводится как умение слушать. Буквально умение слушать об абсолютной истине. В общем-то, именно этому сначала учат всех. Хоть в школу приходит ребенок, хоть в институт. Сначала всех учат слушать, да? Всех учат слушать, в общем-то. А подразумевается, что без этого умения ничего начаться не может. Ну почему у нас сегодня лекция просто взяла и началась? Потому что все как-то вроде умеют слушать, да? Ну я надеюсь. Во всяком случае, мы искренне делаем вид, что это умеем делать, да? То есть как-то стараемся. То есть нас долго, упорно учили всему этому. В школе, в институте, везде, да? Где-то, так сказать, активно учили, где-то неактивно. Ну, в общем-то, процесс в этом состоял. Научить слушать. Научить слушать. И это в этом стихе называется самым могущественным видом духовной практики. Не просто я культурный человек, а умение слушать называется самым могущественным видом духовной практики. Самым могущественным видом духовной практики. В общем-то, вся духовная практика состоит на умении слушать. Вся. Что бы мы ни делали в духовной жизни, все это основано на умении слушать. Платформа, основа, фундамент. Фундамент. То, что позволяет действительно полностью очистить ум. Ум, что так трудно в современной реальности. То есть, чем больше человек слушает о истине, чем правильнее он это делает, тем быстрее его сердце очищается, а ум отказывается от грязных удовольствий. Тем быстрее сердце очищается, а ум отказывается от грязных удовольствий. Знание, мы знаем, на санскрите называется гьяна, да? То есть знание гьяна. И вот это знание гьяна приводит к естественной вайрагье. Вайрагье обозначает отречение. То есть если человек правильно получает знание, внимательно слушает, в его сердце естественным образом появляется отречение от глупости. Именно так происходит. То есть, чтобы остановить какую-то глупость, необходимо об этом внимательно слушаться. Когда человек слушает истину, из его сердца уходит желание совершать глупость. Эта связка называется гьяна-вайрагья. Знание отречения. Гьяна-вайрагья. Знание отречения. То есть, знание приводит к отречению. Знание приводит к отречению. И вот это отречение, вайрагья, состоит из этого умения переключать свой ум с низших размышлений на высокие, с грязных на возвышенные. Ум имеет эту способность переключаться. Вот такое желание ума слушать возвышенное, слушать духовные истины, является ступенью духовного экстаза. Не просто так. Ступенью духовного совершенства. И в этом стихе дается название. Читали дома, да? Я напомню это слово. Паришанубхава. Паришанубхава. Бхава – это состояние духовного совершенства. Паришану, которое вызвано умением слушать. Паришанубхава. Особое состояние. То есть, духовное удовлетворение. Человек получает знания, у него, естественно, появляется отречение от глупости, и он начинает испытывать паришанубхаву – состояние духовного удовлетворения. Его сердце наполняется этой удовлетворенностью. Ну, здесь сравнивается на удовлетворение, которое испытывает человек, утоляя свой ненасытный голод. Приводится такое простое сравнение. То есть с каждым кусочком съеденной пищи это особое йогическое удовлетворение возрастает. И человек ощущает новый прилив сил, ощущает новое вдохновение. Ощущает желание идти вперед. Так это постепенно происходит. Также этот процесс йоги сравнивается с системой выздоровления тяжелобольного, который находится под наблюдением опытного врача, соблюдает строгую диету. Необходимо лечение, диета. Здесь дается это хорошее сравнение, его можно часто услышать, поэтому оно нам знакомо. Это слушание истины. Это, как мы выяснили, самое эффективное средство для лечения вот этого атрофированного ума, сумасшедшего ума. А пост или принятие освященной пищи – это диета, необходимая пациенту, чтобы вылечиться. То есть необходимо отказаться от каких-то глупостей, чтобы это действительно подействовало. Если человек слушает истину, но от глупости не отказывается, толку никакого. Толку никакого. То есть, если диета не соблюдается, лекарства не помогают. Лекарство и диета должно быть. Поэтому человек принимает лекарства, правильно слушает, и должна быть диета, он должен от глупости отказаться. Вот такая йога, объясняется в этом стихе, быстро поднимает на ноги любого пациента, несмотря на тяжесть заболевания. А мы так достаточно тяжелые пациенты. То есть, такие у нас серьезные пороки сердца. В общем-то. Но и это не проблема. Если лекарство принимается и диета присутствует, все легко, в общем-то, нормализуется. Но современный человек ищет легкие способы для решения своих проблем. Сейчас это некоторая мода искать легкие способы. И в восточных трактатах тоже есть немало рекомендаций для улучшения своей кармы. В общем-то, даются какие-то советы, как что-то быстренько исправить. Например, в Махабхарате, да, если мы отойдем чуть-чуть от Бхагавадгиты в сторону, в Махабхарате говорится, что тот, кто дает поесть хлеба, тот, кто дает попить воды, тот, кто дает лекарства или какую-то лекарственную помощь нуждающемуся, попадает на небо без совершения дополнительных усилий. дается такой простой путь. Однако дальше объясняется, что улучшение кармы не приводит к ее полному уничтожению. Хотя карму легко улучшить, просто дайте лекарство, но это не приводит к ее полному уничтожению. Вот в чем идея. Не приводит. На Востоке есть такая традиция, когда вы подходите к магазину, обычно в магазине сразу продаются лекарства, и рядом стоят какие-то больные бедные люди, а они просят, чтобы вы им купили одну таблетку очередную, которую им нужно выпить. И вы говорите, чтобы человек, который вам все это продает, чтобы вам посчитал тоже его таблетку, то есть это стоит там пару рупий. И человек покупает свою таблетку, тут же ее выпивает и идет дальше. То есть такая традиция. То есть на Востоке можно так лечиться. То есть так заведено. Если денег нет, то они спокойно подходят и все это делают. Потому что всем известно, что это реально улучшает карму. То есть если я лечу кого-то другого, то, соответственно, это реально улучшает мою карму. Поэтому я так тоже делаю все время. И все так должны делать, в принципе. То есть это определенная культура. Поэтому люди смиренно, то есть подходят, и кто-то им оплачивает лекарства, покупает. То есть они даже, не просят, чтобы им пачку купили, это считается наглостью некоторых. Нет, человек покупает очередную дозу, но выпивает, идет дальше. То есть все счастливы, все довольны, то есть никакой проблемы. Он причем прямо при вас не выпивает, чтобы вы видели. То есть все счастливы, довольны. Человек получает радость, больной вылечивается, в общем-то. А торговец рад, процесс идет. Лекарства продаются, карма облегчается. В общем-то, Бог доволен, все счастливы, культурно все это красиво, процесс идет. То есть это улучшает карму, но не приводит к ее полному уничтожению. Поэтому даже наслаждаясь какими-то позитивными последствиями своей деятельности, человек просто неумолимо приближает негативную часть своей кармы. То есть когда человек получает позитивные последствия, радуется жизни, все, что он делает, это просто ее, так сказать, уничтожает свою хорошую карму и неумолимо приближает негативную. Понимаете? А поэтому в трактатах говорится, не стоит сильно радоваться, когда хорошо. Этим самым ты исчерпаешь свой запас кармы и быстро придет вторая ее половина. Потому что и то, и другое накоплено. Мы не можем накапливать только позитивную карму. А совершая позитивные действия, мы неумолимо совершаем какие-то негативные. Даже нехотя, даже не знаю, но мы их совершаем. Ничего не поделаешь. То есть в этом мире невозможно полностью избавиться от страданий, да, объясняет нам Бхагавад-гита. Необходимо выйти вообще из-под влияния материи с помощью вот этой нава-йоги, бхакти-йоги, девятиступенчатой йоги, тем самым перестав создавать новые последствия своих поступков. То есть необходимо остановить саму систему кармы. Необходимо остановить. И люди это чувствуют инстинктивно. Чувствуют, знаете, как там, в анекдоте, да, когда детей спросили, что кто из них хочет в рай, поднимите руки. И все подняли, один нет. Да? Его спрашивают, а ты что, не хочешь в рай? А почему не хочу? Хочу, но не прямо сейчас. Хочу, но не прямо сейчас. В этом проблема, в общем-то, людей, которые занимаются улучшением кармы, и истинно верующих людей. Истинно верующие люди прямо сейчас готовы пойти к Богу. В любой момент. Они всегда рады. Пришло время смерти, вот, иду домой. Они всегда рады. То есть, человек, который в действительности просто пытается улучшить свое положение в этом мире, а в Бога не верит, он всегда к этому не готов. Он всегда к этому не готов. Говорит, я готов, Бога люблю, да, да, но не сейчас. А сейчас? Нет, не сейчас. Можно через год хотя бы? И он начинает все усилия прилагать, чтобы как-то это оттянуть. На самом деле это просто неверующий, это атеист. Просто вариант атеиста, но который хочет взять религиозную систему и с помощью нее улучшить свое положение в этом мире. Если мы кого-то любим, разве мы откажемся прямо сейчас прийти встретиться? Почему нет? Он говорит, вас вот на улице ждет ваш любимый человек. А что вы сделаете? Вы не сможете уже на лекции сидеть? Пойдете? Можно я хотя бы на 5 минут выйду? Поздороваюсь. То есть для такого человека вообще пропадает проблема старости, смерти, болезни, еще чего-то. Он понимает, ну, какая проблема? Ну, пришло время встретиться. Нормально. То есть есть какие-то испытания, конечно, их нужно пройти, но мы идем к встрече. Почему нет? В этом разница. То есть мир устроен достаточно простым способом. Надо выбрать хороший круг общения и достичь положительных изменений в сердце. Достаточно простое устройство. Для этого создаются различного рода организации. Без организации никак, мы в социуме, поэтому все через организации как-то делается. Их можно разделить на 4 основных вида. Сейчас такая некоторый экскурс в политэкономию сделаем. 4 вида есть основных организаций, в общем-то грубо делятся на 4 вида. Первый вид — это всевозможные кооперативы. То есть они создаются, чтобы менять товар на товар. То есть товар на товар меняется, все счастливы, довольны. То есть картошку поменяли на спички, понимаете? То есть как это, рыбу на огненную воду, бриллианты на видеомагнитофон. То есть так потихоньку, в общем-то, кооперация работает. Есть второй вид организации, это коммерческие организации. То есть они меняют товар на деньги. Или деньги на товар, да? Уже существует другая система, то есть она описывается, в общем-то, подробно. Это вы все сами знаете, я сам принцип сейчас объясню. Есть третья система организации — мафия. Мафия просто отнимает товар или деньги. Да? Факт. Есть такая система, да, третья. И четвертая есть организация, некоммерческая организация, она создается, чтобы выпрашивать у других деньги. Поэтому есть 4 типа организации. То есть обменивать один товар на другой вид товара, или продавать свой товар за деньги, или на деньги покупать товар, или, в общем-то, просто отбирать товар или деньги, или умелым образом выпрашивать товар или деньги. Да, в общем-то, вот такая система. Все остальное — некоторые варианты этих 4. Некоторые варианты. Нас они не очень интересуют, все это грустные организации. Я уверен, что многие в них работали. А многие, наверное, уже во всех поработали. Нас будет поэтому интересовать 5-й тип организации. 5-й тип организации — это духовная организация. Духовная система, которая создается, чтобы что-то отдать. То есть она основывается не на выгоде, а на сострадании. Другой принцип создания организации. На сострадании основана. Это не значит, что в ней нет денег или еще чего-то. Все в ней есть. Но сама идея другая. Идея отдать. Идея на сострадании построена. Другая концепция. То есть да, человек, несомненно, получает, так сказать, от духовности, от Бога, какую-то радость свою, бесконечное счастье, какое-то знание. Но он не может оставить это себе. Вот в чем принцип. Это эгоизм, это жадность оставить это себе. Он очень хочет этим поделиться. Вот на этом основана духовная организация. Желание поделиться той радостью, тем знанием, той истиной, которая приходит. Поэтому духовная практика состоит из 2 этапов. То есть первое — это некоторое погружение в духовное самоосознание. То есть получение некоторое, да? То есть мы что-то должны получить. И вторая часть — мы должны вернуться в мир и передать это. Мы должны вернуться и передать. Сначала должны что-то получить, потом передать. Это немножко по-другому происходит, чем в других организациях. Есть свои вот эти тонкости. Этот момент возвращения с желанием передать, желанием служения, отдачи, в разных традициях называется по-разному. Это может проповедь называться, может называться возвращение героя, может называться вхождение на базарную площадь с руками, дарующими помощь. Есть такие определения. Еще говорится плодородие души. И так далее. В разных традициях по-разному это называется. Сам принцип. Сначала я что-то получаю от Бога, естественно. Потом у меня появляется желание этим поделиться. Вот эти 2 части, и они все время чередуются. Получаю, даю, получаю, даю, получаю, даю. Похоже на другие типы организаций. Но строится на другой концепции, на концепции милосердия. Вот это вот желание поделиться несет в себе несколько причин. Кроме вот этого переполнения души счастьем, человек должен делиться им, делиться этим счастьем, чтобы ослабить влияние жадности, корысти, зависти, страха на свое сердце. То есть это то, что позволяет ослабить влияние вот этих негативных тенденций в своем сердце. Поэтому даже современные психологические исследования показали, что великодушные люди более счастливы и более здоровы, в общем-то, чем невеликодушные. Вот это вот очень интересный вывод, он может быть не так популярен, но он дается. Если мы внимательно почитаем современные, в общем-то, выводы, то мы увидим это. То есть, в общем-то, счастливый человек – это великодушный человек. Великодушный человек – здоровый человек – это великодушный человек. Когда человек желает счастья другим, то счастливые мысли наполняют его собственное сознание. Естественным образом. Человек чувствует себя счастливее, когда он делает счастливыми других. То есть это здоровый человек. Ученые, может быть, это немного скрывают, но забота о других – это лучший способ избавиться от депрессии. Вот этот вывод запомнить – это лучшая таблетка. Фактически все, что сейчас происходит, все трудности, все болезни, все кризисы, все это какие-то варианты депрессии, да, то есть в той или иной форме. И самый лучший способ избавиться от депрессии – это забота о других. Таков вывод. Даже современных, в общем-то, научных исследований. Таков вывод. То есть не надо принимать наркотики в виде антидепрессантов. Лучше просто помочь своему ближнему и жить успокоенным, умиротворенным. В этом принципе. Однако опыт, скажем так, человека городского говорит о том, что отдать – это значит с чем-то расстаться. То есть в этом есть какой-то страх некоторый. А современному человеку не очень-то хочется с чем-то расставаться. Что делать с таким опытом? То есть нами накоплен этот какой-то негативный опыт немножко. Поэтому вот это умение отдавать бескорыстно, умение отдавать от всего сердца, необходимо воспитывать в себе. То есть это то, что требует воспитания. Воспитание из года в год, изо дня в день. И по мере очищения сознания щедрость становится естественной. По мере очищения сознания щедрость становится спонтанной и приносит полное удовлетворение. То есть пока щедрость неестественная, она не приносит счастья. То есть даже если мы вернемся к современным исследованиям, то, например, можно такое сейчас услышать интересное в передовой психологии. То есть изначально психология считала, что люди помогают другим для того, чтобы помочь себе, в общем-то. Что есть в этом некоторая корысть. Что это как бы такая изначальная, заложенная в крови тенденция помогать себе, а помогая другим, через помощь другим. Последние годы, в общем-то, выяснилось, что это не так в действительности. Что личности, человеку, личности присущ подлинный альтруизм. То есть, это действительно так, он есть. Что в сердце есть подлинное бескорыстие. Что в подсознании человек хочет именно действовать бескорыстно. Это его навоспитали корыстным. Но, естественно, он хочет действовать бескорыстно. Более того, у каждого есть глубоко скрытое желание помогать. У него есть это глубоко скрытое желание. Каждый хочет помогать. Но его воспитали таким опасающимся помощи. Каждый хочет помогать. Нет такого человека, на которому в тяжелой ситуации, но кто-либо не помогал бы как-то бескорыстно. Когда мы попадаем в какую-то тяжелую ситуацию, мы начинаем видеть, многие хотят помочь бескорыстно. Люди помогают, это естественно. Мы иногда думаем, что нам просто повезло, и кто-то нам бескорыстно помог. Но на самом деле это закономерность. Душа требует, сердце требует бескорыстной помощи, хочется что-то сделать. Поэтому если человек становится честен перед самим собой, с него уходит этот налет иногда неправильного воспитания, вот этой современной культуры, которая немножко задавила это естественное желание сердца, он начинает понимать, что, в общем-то, он хочет делать добро, все хотят делать добро. Это заложено в нас от природы. То есть это немножко противоречит всем, так сказать, каким-то концепциям развития. Поэтому также это немножко скрывается, но это факт. Это факт, то есть это подтверждают даже исследования. То есть в нас заложено это, в общем-то, бескорыстность. Мы хотим что-то делать бескорыстно. И вот это развитие служения людям, развитие служения Богу происходит постепенно, вот это некоторое очищение сердца, да? Вот это бескорыстие постепенно развивается. Никто не может сразу стать действительно великодушным. Это невозможно. А сначала душа, так сказать, совсем небольшая. Поэтому ее нужно вырастить какими-то регулярными действиями, направленными на очищение, на духотворение своего сознания. И сначала человек совершает добрый поступок неуверенно. Это первый этап, неуверенно. То есть пытаясь понять, к чему это, собственно говоря, приведет. То есть он пытается попробовать. Такая вот забота о других основана на собственном страхе, на собственном эксперименте. Поэтому обычно такая забота не приводит к большому эксперименту. Человек говорит, я уже пробовал, ну и что? Ничего не получилось, больше ничего не буду. Вот он попробовал в действительности, но не пошел дальше. Это была помощь, основанная на страхах. Это была помощь, основанная на эксперименте. То есть человек хотел, чтобы, так сказать, а к нему сразу пришло великое счастье, он тут же получил зарплату. Если раз, что человек вышел на один день, поработал и ждет, что-то зарплату не выдали. Какой смысл дальше работать? Ходил я уже на работу. День ходил, два ходил, неделю ходил. В раке это все зарплата. Все это в раке. Также человек говорит, да ерунда все это, вы рассказываете, Вячеслав Олегович. Пробовал я уже делать добро целых 3 раза. В раке это все. Все только мне на шею садятся, только еще хуже становится, никому это не надо. Ну извините. Первая стадия, это просто человек делает из страха. Просто из страха. То есть просто из эксперимента. А поэтому обычно на хорошей работе первые 3 месяца даже и не оплачиваются. Да? То есть просто ходи, учись и все. Еще сам будешь платить. Это там, куда никого не заманишь, там платят стипендию, чтобы обучать. Это очень подозрительно, если вам платят за месяцы обучения. Значит, там такая потом работа будет, что там вы долго не проживете. Если хорошая работа, сам будешь платить за обучение, сам будешь за стажировку платить, сам все будешь делать. Еще будешь платить, чтобы там работать. То есть, если работа действительно хорошая, надо за нее платить, чтобы там работать. А если еще за нее и платят, это вообще что-то на уровне чуда. Затем человек понимает, что он, в общем-то, особенно ничего, в принципе, не лишается. Более того, даже получает уважение, какой-то почет, он начинает это чувствовать. Самоудовлетворение какое-то к нему приходит от такой возвышенной деятельности. И это уже кажется ему выгодным. То есть второй шаг, это он начинает делать добро от выгоды. Он чувствует, что это ему выгодно, но удовлетворение сердца так и не достигается. Так как оно уничтожается корыстью, которая еще живет в его сознании. То есть он понимает, что добро делать выгодно. Как сейчас я прочитал, да, например, цитату, да, что тот, кто раздает там, хлеб, воду, лекарства, да, он попадает в райские миры, не совершая больше никаких дополнительных действий. Человек понимает, выгодно. Выгодно. И начинает действовать от выгоды. Он вроде бы делает, но удовлетворения в сердце нет. Удовлетворения в сердце нет. И только когда желание служить, желание заботиться, делать добро, становится спонтанным, становится естественным, и человек делает все, что от него зависит, чтобы сделать счастливыми всех вокруг, всех детей Бога, в его сердце воцаряется полное блаженство. Для такого человека, описывается, счастье других более важно, чем его собственное счастье. Вот это называется отсутствие корысти. То есть счастье других более важно, чем мое собственное счастье. Вот это называется отсутствие корысти. Но это счастье, в чем тут фокус? Это счастье других, в свою очередь, увеличивает и его состояние блаженства. Естественным образом. Поэтому на этом этапе, говорится, служение людям становится духовной практикой, духовной привилегией, вот этой духовной радостью. То есть это превращается, в общем-то, в йогу. Превращается в настоящую йогу. Превращается действительно в уровень духовного счастья. Такие этапы вот нужно пройти. То есть сначала некоторый эксперимент на неуверенность, а потом корысть и потом спонтанность. Потом спонтанность. Хорошо, вопросы, пожалуйста, по этому стиху. Можно начать задавать. стих успокоил. Не по этому стиху.
А вот с чем все-таки плохие благотворительные организации?
Я не говорю, что оно плохо. Кто такое говорил? Я говорил, что есть четыре типа традиционных организаций, которые на основе какой-то корысти построены. А корысть есть и в благотворительной организации, конечно. Также нет, но есть. Просто ее меньше, чем в других, но она есть. Благотворительная организация явно отличается от духовной организации. То есть человек в благотворительной организации, его, так сказать, уровень милосердия еще не так высок, поэтому не всегда счастье других для него выше, чем свое счастье. Далеко не всегда. Когда свое счастье не так важно, как счастье других, то есть это уже признак уровня духовного развития. Поэтому обычно это свойственно духовной организации. Поэтому обычно это уже благотворительные организации при какой-то, так сказать, духовной системе. Мы имеем в виду благотворительную организацию не при духовной системе. Не при духовной системе. То есть можно посмотреть, например, наш любимый пример там с гринписовцами, да? То есть посмотрите, то есть они борются за счастье животных, но их же почему-то едят. То есть да, они готовы бороться, то есть все радостно и счастливо, они испытывают какую-то радость от этого, удовлетворение, гордость, так сказать, деньги даже какие-то получают, то есть что-то там, то есть им деньги жертвуют, еще что-то, то есть идет какой-то процесс. Но они не готовы даже своим питанием пожертвовать ради жизни несчастных животных. Понимаете? То есть видно, что нет этого милосердия. Где это милосердие? Поэтому да, но забота есть, но мое счастье все-таки выше, чем счастье других. Тех же животных, например. Понимаете? То есть так вот можно посмотреть. Поэтому в благотворительной организации человек находится до тех пор, пока это удовлетворяет его какие-то потребности. То есть, например, человек, так сказать, его уже не удовлетворяет просто зарабатывание денег. Он хочет это делать, так сказать, творя добро. Но вряд ли он это будет делать прямо совсем уж без денег. Или вряд ли он это будет, если от него это потребует полной отдачи какой-то. Если ему придется пожертвовать действительно серьезными вещами. Вряд ли он это будет делать. То есть обычно благотворительность недолго длится в этом случае. Поэтому огромная текучка в благотворительных организациях, поверьте уж мне. Я, в общем-то, был директором благотворительных организаций в свое время, достаточно долго. Поэтому текучка просто страшная. То есть люди приходят, чтобы творить добро, но они приходят с какими-то корыстными целями. Если эта корыстная цель присутствует, он ненадолго он задерживается, потому что, в общем-то, он не готов к этому творению добра. Из него быстро эта сентиментальность вышибается. То есть это еще не милосердие, это еще сентиментальность. Это еще не великодушие. Это просто желание прославиться более тонким способом. А пойду я помогать. Да не готов ты еще. Поэтому не так-то просто в действительности быть в реальной благотворительности. Нужно действительно обладать духовными качествами. Это так вот тут легко рассуждать. Сейчас пойду, буду помогать. Попробуй, пойди. Помогай действительно с рассвета до заката. Потому что реальная помощь, она требует полной отдачи. Потому что столько надо помощи дать, что и все придется отдать. Все свое свободное время, всю свою душу, все. И если я не готов это действительно делать бескорыстно, я очень быстро выдохнусь, просто выдохнусь. Поэтому обычно истинно благотворительные организации, они существуют при каких-то духовных системах. Где есть вот эта вот концепция милосердия, концепция великодушия, концепция полной отдачи. Скажем так, атеистические благотворительные организации – это просто очередной вариант какой-то экономической системы. То есть, как мы говорили, это, в общем-то, а концепция выпрашивания денег. То есть, люди учатся выпрашивать. Выпрашивать. Есть специальные курсы, как выпрашивать деньги. Я их лично проходил, учился. Есть курсы, да, есть специалисты, они ездят, читают. То есть есть эта сфера благотворительных организаций или общественных организаций, она существует, и в ней также все экономически налажено очень хорошо. То есть, в общем-то, просто это другая схема. Другая схема.
Вопрос. Почему возникает чувство, когда хочешь пожертвовать той духовной организации, и главным как бы, критерием для ума или как бы, для восприятия являются люди, которые эту организацию возглавляют. Хотя в глубине души, допустим, то, что та организация, которая делает это дело, допустим, в глубине души мне это нравится, я готов помогать. Но те люди, которые вот, допустим, стоят у руля этой организации, вот, есть сомнения в уме, что если я отдам, то, наверное, они поступят не так, как надо. И тогда вопрос, как это лучше сделать? Либо сделать это какие-то такие анонимные пожертвования, либо ну, вот напрямую не получается сделать. И вот чтобы какие-то сомнения ушли из ума, и вот, как на духовном уровне.
Я объяснял, что вот эти, ну, сомнения, ну, недоверие к творению добра – это просто первая ступень вот этой деятельности в бескорыстии. Она проходит, если мы продолжаем эту деятельность. То есть я жду чего-то, я жду, что мои деньги потратятся правильно. Я жду, что ко мне будут хорошо относиться. Я жду, что меня поцелуют в лоб. Понимаете? То есть, что все будут мне благодарны, что все вокруг будут совершать правильные поступки, что люди в этой организации окажутся идеальными. Где вы вообще видели идеальных людей? Поэтому они не идеальны и в благотворительных, и в духовных организациях. Везде не идеальные люди. Это мир не идеальных людей. Тут в принципе нет идеальных. Понимаете? Тут можно кого-то считать идеальным, но тот идеал, которого мы считаем идеальным, сам он в ужасе будет, если вы ему скажете, что он идеал. Говорит, я идеал. Это просто вы меня не знаете. Так же, да? Это некоторая такая фанатичная концепция. Фанат, он думает там о какой-нибудь рок-звезде. Вот это идеал вообще. Но когда он с ней знакомится, с рок-звездой, ему близко больше с ней встречаться не хочется никогда. Знаете, в жизни. Поэтому, как сказать, принцип искусства не знать деятелей искусства. Я вам страшную тайну искусства открою. Понимаете? То есть вот, осмотрите на картины, но не знаете историю этих художников. Слушайте музыку, не знаете, как жили эти музыканты. Видите, ну, театральных деятелей. Упаси вас Бог услышать, что, как они разговаривают между собой после спектакля. Ну, да, то есть как-то так. В общем-то, есть это. Это называется идеализация. Ну, точно так же мы идеализируем благотворительность, духовность, все остальное. Это называется идеализация. Поэтому либо вы идеализируете, поэтому все время разочаровываетесь. Либо вы от этого как-то избавляетесь. В действительности просто продолжая свою благотворительность. Как мы говорим, слушая и отрекаясь, да? Слушая и отрекаясь. Либо вы идете методом супротив, то есть создаете свою благотворительную организацию и получаете всеобщую критику. Теперь вы будете виноваты, все будете делать неправильно. И вам деньги дали, а вы их неправильно потратили. Обычно это помогает. То есть хочешь полюбить директора, сам на какое-то время позамещая должность директора, сразу всех директоров будешь любить. Обычно те, кто были директорами, а когда про них начинают критиковать какое-то руководство, они говорят, не надо его только трогать руководство. Вы сами сначала поруководите месяцок-второй, потом поймете, что это такое. Это вечно виноватый, идеализированный, бедный, несчастный директор. Ну, поэтому обычно это проблема первой ступени. То есть идеализация, я жду чего-то от этого, что все будет идеально, замечательно, здорово. Что я дам деньги несчастному человеку, и он тут же правильно истратит. В этом некоторая проблема. У меня был один товарищ в благотворительную организацию, у него была одна проблема. Он считал, что нельзя ездить насобирать пожертвования на дорогом автомобиле. То есть он не мог понять, как это. Мы же собираем пожертвования, почему мы это делаем на дорогом автомобиле? Я ему объяснял, что по законам сбора пожертвований, сейчас вам страшную тайну открою, деньги дают тем, кто этих денег достоин. Поэтому если хотите попросить миллион, нужно выглядеть на миллион. То есть простой закон. То есть если вы приедете на Запорожье и попросите миллион, вам его точно не дадут. То есть вариантов нет. Поэтому я ему это объяснял, но он никак не мог. И он ушел потом из этой организации. То есть он ее идеализировал. То есть он думал, что за пожертвование нужно с Савойской ходить в рваных ботинках, так сказать, грязным, не омытым. То есть нет. Если вы решили насобрать, так сказать, вагон пожертвований, то вы должны на поезде приехать на своем за этими пожертвованиями. Ну, это я так, чуть-чуть. То есть, это для профессионалов. Просто сам принцип, понимаете? И вот он все время, то есть, там, меня критиковал. Почему, так сказать, ты ходишь в дорогом костюме? Почему ты там приезжаешь на дорогой машине? Почему то? Почему все? Почему пятое, десятое? Нужно же быть нищими. Я говорю, нищие ничего не соберут. Такой закон сбора пожертвований. Нищие, ну, соберут копейки. А богатые, ну, соберут миллионы. Мы хотим хорошо помогать? Хорошо. Нужно собирать миллионы, значит. И нам давали огромные деньги. То есть я собирал там десятки тысяч долларов. То есть никакой проблемы не было. То есть мне жертвовали вагонами реально. То есть у меня был склад, это военная база. Я там держал собранные пожертвования. На военной базе. Понимаете? И мне, а целая военная часть там, ну, помогала все это перегружать, разгружать. Понимаете, то есть была одна задача, чтобы это не пропало просто. Потому что распределить очень трудно. То есть проблема была в распределении. То есть в этом принцип. То есть, и вот, например, у этого человека была проблема. Вот и такая вот, то есть идеализация, он, то есть, как-то, ну, по-своему все это представлял. Поэтому также мы иногда идеализируем, то есть, и нас что-то удивляет или поражает, но мы просто не понимаем систему, нужно в ней разобраться в системе. То есть нужно понять, как это все устроено, каковы принципы, как это все работает. Поэтому в каждой организации есть свои законы. Для каждой из этих четырех типов организаций есть свои законы, и для пятой тоже есть свои законы. Так как, во-первых, четырех, это, так сказать, и так все разбираются, ничего там сложного нет, то мы вот пятый тип разбираем, он более интересен. Так это самый сложный и возвышенный тип организации. Поэтому если человек понимает пятый тип организации, самые возвышенные, все остальные ему вообще сразу же становятся понятны. Он в них просто разбирается. И в них все просто становится. Еще вопросики? Разобрались?
Бывает, что переходит в глупость какие-то вещи. То есть, когда видишь, что что-то нужно, но может быть это уже не нужно, то есть чересчур. Или не туда.
Бывает. Ну как же без ошибок?
На это не обращать внимания, да?
Ну как не обращать? Нужно делать выводы. Как не обращать внимания? То есть, если вы в темноте стукнулись о какую-то балку, повесьте там лампочку. Какая проблема? То есть нужно как-то обозначить место ошибки. То есть сделайте выводы, обозначьте место ошибки, сделайте для себя выводы, все понятно, это заканчивается вот так-то. И идите дальше, что делать-то? Больше там не ходить, что ли? То есть если вы где-то наступили в лужу, что теперь, больше этой дорогой не ходить? Может просто лужу обходить теперь? Понимаете? То есть нужно как-то это обозначить. Знаете, как водитель, он знает все ямы на дороге, он когда ездит одной и той же дорогой, он знает, так, здесь у нас полицейский лежит, дурацкий, лежащий, никому не нужный. То есть, понимаете, тут нужно притормозить, тут у нас яма была, здесь у нас гаишники стояли, здесь у нас там поворот. То есть он знает дорогу, правильно? Знает. Но он же не другую там какую-то дорогу себе выбирает, он просто знает дорогу и ездит по ней каждый день.
Нет, больше на, как бы на будущее. То есть...
На будущее, да, вот именно так. То есть нашли яму, обозначьте ее. Но ямы, к сожалению, вот они как-то находятся, да, то есть тут как бы ничего не сделаешь. Есть в этом некоторый урок, как вы без ям-то. Даже самые опытные водители время от времени, они, ой, то есть Ой, время от времени у них происходит, что делать? А где-то ее просто принципиально не видно, там надо быть осторожнее, там дождик прошел, лужа разлилась. То есть надо сразу, то есть это не к добру большая лужа. Надо все-таки как-то помедленнее ее проезжать. Или уж тогда на полной скорости. То есть уже, как, уже какую методику он выберет, уже пусть сам, так сказать, пользуется. Но надо учиться жить. Поэтому будут приходить разные сюрпризы, ошибки, глупости. Будем делать выводы и идти дальше. Что делать-то? Ничего не поделаешь. Как знаете, то есть там труп мелом обвили и убрали. Так же и в жизни. То есть совершили что-то тяжелое, обвели это мелом, убрали, живем дальше. Да, грустно, так сказать, мелом что-то тут обведено вокруг. Добрый вечер. Но как-то же нужно продолжать. Ну да, что-то обведено вокруг. Пусть оно немножко понапоминает, что процесс был. Так иногда, знаете, так сказать, водитель смотрит на венки, висящие на деревьях вокруг трассы. И так он призадумывается. То есть место обведено. Понятно, что, так сказать, разные могут процессы происходить на этом этапе. Просто мы пытаемся сразу же все это стереть и не вспоминать. Сейчас это не модно, чтобы напоминало. Надо сразу же все это стереть, как-то следы уничтожить. Разумный человек не боится этого напоминания, то есть он понимает, что ну, надо делать выводы. Надо делать выводы. Поэтому разум – это умение делать выводы. Ум – это желание сразу же все забыть. А разум – это желание делать выводы. Фактически разум – это желание не забывать. А ум – это желание поскорее забыть. Вот так отличаются эти два функции сознания. Разобрались?
Вопрос. Вот, умение слушать. Послушание предполагается именно через уши или книги читать, это тоже слушание?
Главное это именно слушание через уши. Потому что звук имеет функцию переносить качество сознания. Поэтому, когда мы слушаем личность, мы вдохновляемся его качествами. Когда мы читаем, мы не всегда можем вдохновиться качествами, это уже, так сказать, от нас может зависеть, понимаете? Но не всегда. Но когда мы реально слушаем, ну, вдохновение сразу же происходит. А поэтому в этом плане реальное слушание имеет больше резонанса. Чтение, конечно же, тоже, то есть это, скажем так, когда я пытаюсь воспроизвести звук того, кто это говорил, то есть мой ум это проговаривает. Но все-таки здесь мой ум присутствует. Поэтому я могу это для себя как надо проговорить. Поэтому иногда человек читает, но такие выводы у него, там, упаси Бог. Вообще. Поэтому все потом нужно проговорить. Это даже в обучении есть такой закон, да? Что когда мы что-то выучили, это нужно другому рассказать. То есть слух как-то произнести. Поэтому опытные люди, они даже слух читают. Слух читают. Чтобы не было вот этого хитрого голоса ума, который как-то по-своему читает. Знаете, то есть он не ставит акценты на тех моментах, которые для нас важны. Он так пробегает по ним. А от голоса реального человека не уйдешь, там уже акценты изначально расставлены. От него не спрячешься, то есть голос он достигает своей цели. Поэтому он заходит, причем так иногда пробиваясь сквозь ум. То есть ум вынужден все это слушать. Вынужден. И ему или приходится дико сопротивляться, либо пропускать это. Но остановить так просто трудно. Надо или дико сопротивляться, или пропускать. Если он начинает сопротивляться, с этим тоже можно справиться. Да? То есть можно поговорить на эту тему, обсудить, решить какую-то задачу, вопрос, сомнение. Но если он, так сказать, просто пропустил это все, а ему приходится, он не может долго в этом участвовать. Поэтому он начинает все это пропускать, то оно попадает дальше в сердце. Поэтому меняет. Меняет. Ну, может такое, может быть, глупое сравнение, но что лучше, прочитать о торте или съесть торт? Ну, если вы бережете фигуру, тогда лучше читать. Да. А если вы как раз хотите свою фигуру изменить, а мы хотим изменить наше сердце, то есть наполнить его, как раз наше сердце, оно вот ущербное, оно вот худое. А его нужно сделать полным, сердце. Тут другая как раз система. Сердце нужно наполнить. Поэтому тут надо на тортик приналечь. Вот тут можете наесться. Поэтому говорится, жадность человека находит свое полное выражение в духовной жизни. Он может жадно слушать. Вот тут используется жадность человека. Если человек жадно не слушает, тогда он жадно ест. Поэтому люди, которые следуют духовной жизни, они могут поститься. Почему? Их жадность находит выражение в слушании. И поэтому они могут так уже не есть сильно. А жадность человека атеистического, она не находит этого выражения в слушании истины. Поэтому ему нужно ее реально в еде проявлять. То есть ему нужен длинный бутерброд реальный. То есть чтобы он прямо в рот не влазил. То есть надо было придумать бутерброд, который в рот не влазит. Это просто нелогично. Бутерброд, который не влазит в рот. То есть, вот, но его же едят. Понимаете? То есть для меня это просто, то есть вот какой-то нонсенс, то есть я не могу понять. Но сделай хотя бы эту еду удобной. Она же неудобная. Ну что делать? Жадность. Но ум доволен, то есть жадность ума вот большая штука. Вот ее есть здорово. То есть жадность удовлетворяется. Поэтому в духовной жизни эта жадность выражается вот в этом слушании. Жадность выражается в слушании. Это, в общем-то, есть одухотворение эмоций. Это очень полезно. Очень полезно. Разобрались. Хорошо, спасибо большое. Значит, у нас осталось одно, да, занятие? В понедельник. Да, астрологи ко мне еще приходят в субботу, вторник, четверг. По Бхагавад-гите только в понедельник. И потом я уезжаю в Индию до 8 января. И потом приезжаю, и здесь уже будем дальше продолжать. Поэтому следите за расписанием. Оно появится на сайте. Если на сайт зайти трудно, тогда просто перезвоните в секретариат после 8 числа, узнаете, когда будет расписание. Все будет хорошо. Значит, мы наметили еще поездку в Гималаи на последнюю неделю мая. Поэтому те, кто хотели поехать в этот раз, не получилось. Мы поедем в Гималаи. Это будет горная поездка. Мы будем посещать 4 горные вершины. Поэтому берем людей, ничего не боящихся, настроенных на спортивные приключения. То есть именно нужно реально себе отдавать отчет, что такое горы, что такое посетить 4 горные вершины за один раз. То есть что такое горные дороги и вообще условия путешествия в горной реальности. Поэтому начинайте медитировать. Все почти 7000. Но мы не на самую верхушку будем забираться, мы не скалолазы, мы будем посещать храмы у подножия этих вершин, то есть где-то они 5-6 тысяч. Очень большие будут перепады, но, во-первых, в жаре, потому что мы приедем в самую жару 35-40, а наверху уже будет снег, то есть 0-10 и так далее. То есть будут перепады температуры и, соответственно, большой подъем будет. То есть за 2 суток мы будем должны на машине по серпантину подняться, докуда возможно, там еще пешком пройти несколько километров. То есть будет весело. Поэтому вы должны себе реально это представлять, что это такое. То есть берем людей спортивных, ничего не боящихся. Веселье будет стоить, как обычно, где-то взнос там предела $300-500. А остальное все расходы как будут идти. То есть там будет ближе известно. Ну как мы обычно ездим? Какой сейчас у нас взнос? Где-то $300, такой стандартный взнос. Так как будет более сложная поездка, может быть немножко дороже. А остальное все уже будем, как будем снимать гостиницы, так будем платить. Как будем машину снимать, так будем платить. То есть все будет уже по ходу дела, все будут делать взнос. Я с собой рекомендую брать где-то $1500. Обычно этого хватает. Если не покупать себе бриллиантовые украшения, в Индии обычно $1500 на карманные расходы на все хватает. На подарки друзьям, на хорошие гостиницы, на машины, на то, на все. То есть. Билет стоит в Индию где-то стандартная цена $800 туда-обратно билет. Все. Поэтому у вас должен быть паспорт, до окончания которого больше, чем полгода. Вы делаете визу, покупаем все билеты на один самолет. Сначала мы покупаем, потом все остальные. И потом я уже договариваюсь, там мы снимаем гостиницы, машины и так далее. То есть это уже я этим занимаюсь, а вы просто, каждый взносит свою ровную сумму радостную. Все радостные, довольны, счастливы. Так примерно это происходит. И там обычно приезжаем, я там читаю лекции, то есть экскурсии провожу, 5-10. Примерно так все это происходит. Как обычно. То есть так мы где-то две поездки в год мы совершаем. Но это будет такая концептуальная поездка, поездка года. То есть мы должны посетить самые мистические места Гималаев. Это Бадринатх, место поклонения Вишну, Кедарнатх, место поклонения Шивы изначальное. Это Ганготри, место, откуда из скалы выходит Ганга, и Ямунотри, место, откуда выходит Ямуна, священные реки. Такие вот четыре места классические. Ямунотри, Ганготри, Ямунотри. Чатурдхама называется, четыре дхамы, четыре великих места. Говорится, каждый человек раз в жизни должен посетить эти четыре места. Желательно за один раз, поэтому мы вот так нацелились за один раз их посетить.
А почему именно это время?
Потому что дорога открывается только в конце мая, только сходят ледники. Это там снега, дорога закрыта. Поэтому дорога открывается после 10 мая. Поэтому мы подождем, чтобы она открылась уже окончательно, чтобы ее немножко подремонтировали после ледников, расчистили, и тогда уже поедем. Это будет весело. То есть слабонервным просьба не беспокоиться. Но ничего, то есть огромное количество паломников каждый год совершают. То есть буквально, я думаю, что больше миллиона точно. То есть прямо бесконечная череда паломников. То есть все, кто знают, что это такое, все туда стараются приехать. То есть это такие концептуальные места. Поэтому так высоко мы еще не забирались. Да. Но это наш маршрут, мы туда все время ездим. То есть там мы все знаем. Поэтому сейчас мы решили забраться в самые непроходимые места. Да. Потому что, так сказать, астрологически этот год для совершения героических поступков.
Какой, 2009?
Да. Поэтому мы решили не совершать героические поступки в рамках своей семьи. Мы решили совершить героический поступок в рамках паломничества. Быть героем на кухне это каждый может. Мы решили совершить героический поступок, совершив героическое паломничество. Поэтому вот подумайте на эту тему. То есть мы заранее группу формируем, все, и там едем. Группу небольшую берем обычно, не больше, обычно двух машин мы берем. В машину обычно 6 человек вмещается. В большую машину, поэтому небольшие группы с собой берем. Спасибо.